Издательство «Эксмо». Елена Лагунова. «Лебединая песня мамонта». Пролог. Он долго готовился, приучал себя к мысли, что это случится в любой момент, и теперь, умирая, не ощущал страха. Только сожаление от того, что не успел закончить работу, и никто не узнает о его открытии. Зато и плакать не будет. Он позаботился, чтобы его смерть никого не опечалила. Порой он чувствовал себя самым одиноким человеком на земле, но запрещал себе огорчаться. Он исключил из своей жизни других людей, но в ней осталось очень много такого, чем мог занять себя человек с пытливым умом. Вот и сейчас ему было интересно, когда же появится пресловутый свет в конце туннеля. Тот появился, но оказался не слепящим белым, а желто-красным, неверным и неровным, будто прыгающим. В этом слабом теплом свете он увидел рядом слегка волнистую гладкую поверхность. Сначала решил, это узорчатый кожаный полог, но вдруг стало светлее, и он отчетливо разглядел покатую каменную стену, а на ней искусно нарисованных быков, тонконогих, круторогих и упитанных. В дергающемся свете они как будто зашевелились и побежали, и он сначала ощутил сотрясение почвы, а уже потом услышал звуки. Вспомнил их и удивился. Как? Откуда? Кто узнал? Тягучий мотив, всего 4 ноты, теперь он понял, что это за песня. Невысокие коренастые фигуры выступили из темноты, подсвеченные со спины огнем. Лиц было не разглядеть, но он знал, что никогда их не видел. Их никто не видел очень-очень давно. Звуки нехитрой мелодии резонировали в его теле, сердце билось им в унисон, замедляясь и останавливая бег крови. Те, кто вышел к нему из пещерной тьмы, старательно тянули свою песню, и он, наконец, понял, о чем она. «Ты не один», — пели ему. «На самом деле ты никогда не был один и никогда не будешь. Мы все с тобой, а ты с нами. Ты наш, мы узнаем тебя, мы принимаем тебя. Иди, не бойся». На финальной долгой ноте его сердце остановилось. Он умер с улыбкой. Глава 1. Крутое пике буревестника.
«Я разведусь с ним и найду себе другого», — объявила красавица-блондинка и тут же нелогично продолжила. «Из-за него я разочаровалась в мужчинах. Они...» Дверь в кухню приоткрылась, в щель заглянул любопытный глаз. Я нахмурилась. «Сказала же, не мешайте!» «Нет, интересно им!» «Да, мужчины они такие. Даже лучшие из них не свободны от недостатков!» Поддакнула я и погрозила пальцем глазу. Дверь бесшумно прикрылась. «Поубивала бы!» — с чувством произнесла красавица. Дверь закрылась плотнее. «Ладно». Я подала гостье очередной бумажный платок и предупредила. «Это последний. Не перестанешь реветь, будешь утирать слезы туалетной бумагой. А она все-таки не для глаз, совсем для другого места». «Все, все, заканчиваю». Блондинка использовала последний платочек, чтобы шумно высморкаться. «Отлично. А теперь, Джульетта, спокойно и внятно расскажи мне, что у вас случилось», — попросила я. Джульетта — жена моего дальнего родственника и близкого приятеля Бори по прозвищу Фабержонок. Он талантливый ювелир, молодой, но уже известный мастер. Боря и Джуля сыграли пышную шумную свадьбу всего 1,5 года назад. Ребята любят друг друга, и мне казалось, что у них все хорошо, пока Джульетта не прилетела ко мне вся в слезах. Лететь ей было недалеко. Мы живем в одном ЖК в спальном районе Питера. Наши многоэтажки разделяет только внутренний двор. «Ты заметила, что после свадьбы Боря стал называть меня не Джульеттой, а просто Юлей?» Красавица обиженно шмыгнула носом. «Как все твои родные?» — — напомнила я. «Ты же по паспорту Юлия. Какие церемонии между своими? А что?» «А то, что называть меня Джульеттой, он перестал, а постоянно строчить сообщения продолжает». «И что же тут плохого?» — не поняла я. «А то, что в спешке он то и дело промахивается мимо нужной буквы. А ты знаешь, с чем соседствует «ю»? С «б»! Представь, чем при такой замене становится имя Юля!» Я представила и не удержалась, хохотнула. «Смешно тебе, а я так больше не могу!» Пожаловалась девушка с именем-трансформером, но не удержалась и тоже хихикнула. И эти, которые не свободны от недостатков, не удержались и заржали в коридоре за дверью на два голоса. «Вы там подслушиваете?» Джульетта возмутилась, но уже слабенько, так, для порядка, и встала. «Ладно, спасибо за сеанс психологической разгрузки. Пойду я. Пельмени бросила, не долепила. Как получила очередное «Юля, зайка» с вариацией не на ту букву, психанула». Я проводила ее в прихожую, попрощалась, велела передавать Боре привет и заперла дверь с удалившейся гостьей. Потом заглянула в комнату. Муж и сын бок о бок сидели на диване, рассматривая клавиатуру макбука. Увидев меня, они стали пихать друг друга локтями. «Что?» — нахмурилась я и подошла. «Я только сейчас заметил, что буква «А» соседствует с «П». Значит, я мог бы называть тебя в сообщениях не Аленкой, а Пленкой!» — выпалил Колян, и они оба захихикали. «Не называешь же!» Чуток подумав, не обиделась я. «К тому же пленка — нормальное слово, не ругательное. Вот Юле действительно не повезло. Кстати, если Боря в мессенджере будет называть жену Джулей, промахиваясь мимо нужной буквы, может получиться нелестная Лжуля. Рядом с «Д» стоит «Л», — не успокоился Колян. «У Бори вроде нет причин подозревать жену во лжи», — отмахнулась я от выдумщика и вернулась на кухню. Уже оттуда прокричала. «Что хотите на ужин? Котлеты или тефтели?» «Ну, мама!» — возмутился сын. «В Питере же не тефтели! Тут, говорят, ёжики!» «Виновата, исправлюсь!» — пообещала я. «Тогда на ужин ёжики и макароны-рожики!» «Ну, мама, не рожики, а рожки!» «Я вырастила граммар нации!» — пожаловалась я упаковке с говяжьим фаршем. Фарш промолчал. Коровка свое уже отговорила. Смеркалось. Был тот тихий вечерний час, когда природа дышит покоем и умиротворением. За окном моего человейника она была представлена нежно-зеленым полем в широком просвете между домами и сине-золотым, как опал, прозрачным небом. Как говорится, ничто не предвещало беды. Я занялась ужином, наслаждаясь тихим, мирным вечером в узком семейном кругу. Часа через два ёжики-рожики были давно съедены, посуда помыта, узкий семейный круг расширил телефонный звонок. «Привет, дорогая! У меня две новости, хорошая и плохая!» – деловито заговорила тетя Ида в трубке. «Начну с хорошей. Наша Джульетта в интересном положении. Плохая новость, она слегла». «Беременность с осложнениями?» – встревожилась я. «Нет, не в этом дело. У нее нервное потрясение». «Что-что у нее?» Я искренне удивилась. «Нет, я согласна, новость о беременности впечатляет, но не настолько же. Тем более я знаю, ребята планировали стать родителями». «Джулина потрясение не связано с их будущим родительством. Там что-то криминальное. То ли кого-то убили, то ли кто-то сам убился. Боря мямлит». «То есть Боря жив?» С облегчением поняла я. Не забыла же, как эта самая Джуля совсем недавно тут вопила, убила бы его. «Боря-то с чего быть неживым?» Удивилась тетушка. Расспрашивать, впрочем, не стала. «Он несколько пришиблен новостью о скором пополнении в семье, но вовсе не убит. Думаю, радовался бы, если бы не боялся за Джулю». «Ничего не понимаю», — призналась я. «Я тоже», — жарко выдохнула тетя Ида, откровенно досадуя. «А ехать выяснять, что там у них случилось, прямо сейчас не могу. У меня тут как раз Анечка и голова в торчащих сосульках, как у ежа». «Добавляешь благородство сединам?» – пошутила я. «Анечка – это тетушкина мастерица-парикмахерша». «Ладно, ладно, не пыхти, ой, ёж мой! Я поняла, ты хочешь, чтобы я сбегала к фабержатам и все разузнала, да?» «Не сомневалась, что могу на тебя положиться». Тетушка успокоилась и распрощалась со мной, чтобы всецело посвятить себя парикмахерским делам. «Я к Боре, скоро вернусь», — сообщила я мужу и сыну, занятым просмотром кино. Они только покивали, не отрывая взглядов от экрана, где как раз тоже кто-то бежал, не разбирая дороги. Следом неторопливо, но целеустремленно ковыляли зомби. Я не стала переодеваться, сочтя домашние джинсы и толстовку годным нарядом для малого семейного выхода, сунула ноги в кроссовки, а телефон в карман и пошла в разведку. Боря нисколько не удивился моему появлению, должно быть, тетушка его предупредила. «Проходи!» Фабержонок одну за другой открыл мне две двери, входную и спальни, и я без остановки проследовала к ложу больной. Кроссовки сбросила на ходу, выражение заботы и участия придала своей физиономии в последний момент. Джульетта, впрочем, этого не заметила, поскольку лежала с закрытыми глазами. «Я не пойму, уместно будет вас поздравить?» Я оглянулась на Борю, тот вошел вслед за мной и встал справа от двери, очень гармонируя с винтажным торшером слева от нее. Боря худой и с пышной шапкой кудрей на голове. В паре они с торшером, в точности как гвардейцы почетного караула у Букингемского дворца. «Давайте сейчас не будем о радостном, сначала разберемся с пугающим», ответила за мужа Джуля, открыла глаза и завозилась, садясь в постели. «Кажется, я стала свидетелем суицида или даже убийства». «Кажется?» «Для свидетеля ты недостаточно уверена», — отметила я и села на край кровати. «Расскажи-ка, что ты видела?» «Я вышла от тебя и направилась через двор, но увидела нашу машину и поняла, что Боря уже вернулся». Джулия стрельнула виноватым взглядом в мужа. «Мне не хотелось так скоро встречаться с ним. Я еще недостаточно успокоилась, поэтому решила немного пройтись, подышать воздухом». «Но почему?» – подал голос Боря. Я, не оборачиваясь, махнула на него рукой, чтобы не мешал. «Я вышла за территорию, обогнула крайний дом и двинулась вдоль канала». Я покивала. Сразу за нашим ЖК огромное поле, оставленное микрорайону на вырост. От домов его отделяет гидротехническое сооружение, типа канава, которое местные жители предпочитают называть благородным словом «канал». Дошла до угла, думала там войти во двор через калитку, но тут увидела это! Джуля распахнула глаза и сделала драматическую паузу. Судя по подаче, можно было предположить, что увидела она как минимум торжественный выезд четырех коней апокалипсиса. С бубенцами черненого серебра на сбруе и траурными лентами в гривах. «Что это?» Не выдержав напряжения, дуэтом спросили мы с Борей. «Сверху! Упало тело!» Рвано выдохнула рассказчица и уставилась на меня в ожидании должной реакции. Я разочаровала ее, хладнокровно уточнив. «Сверху это откуда? С неба? Как горьковский буревестник?» «Какой еще буревестник?» Джуля глянула с недоумением. Я подавила вздох. «Что за поколение выросло? Даже программные классические произведения не знают». «Не с неба, а с какого-то этажа соседнего дома», — объяснила Джуля. «Или даже с крыши? Я не видела, откуда именно, только краем глаза заметила движение, а потом сразу услышала звук падения. Такой, знаете, бабах со шмяком, очень неприятный звук». Она поморщилась. «И что дальше?» Поторопила я ее, чтобы не фиксироваться на неприятном бабахе со шмяком. «И все?» Джуля развела руками и откинулась на подушку. «Я тоже упала. В обморок». «Так...» Я потерла лоб. «Ну, с обмороком все понятно. В твоем положении это нормально. А что касается другого упавшего тела... Когда я очнулась, его там уже не было». Джуля снова округлила глаза.
«То есть оно просто встало и ушло?» — скептически вопросил Боря.